Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Sinamine Namaste Sarasvati Deva Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyade Sutarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Хорошо, у нас есть последний час для того, чтобы еще раз пройтись по шести направлениям создания бхакти-вриксы четвертого поколения. Все я вам не успею за это время рассказать, да и не вместите вы, как говорится в Евангелии. Да, то есть, может быть, вы не готовы еще во всех деталях это воплощать, но если хотя бы какого-то прогресса удастся достигнуть за следующий год, я буду очень рад, тогда в следующем году мы расскажем дальше. Итак, давайте вспомним еще раз, каковы шесть направлений создания бхакти-вриксы четвертого поколения. По порядочку, пожалуйста.
Планирование,
наставничество. Наставничество.
Команда образования.
Квалификация.
Обучение лидера, абсолютно верно.
Потом планирование.
Планирование. Потом? Потом?
Потом создание.
Молодцы, пятерка. Совместными усилиями сдали. Теперь осталось это воплотить в жизнь. Вы хотите?
Рива!
Чтобы в Уфе была бхакти-вриксы четвертого поколения.
Да.
Пока я только одну группу знаю в Уфе, которая более-менее соответствует. В активе четвертого поколения, не буду говорить, какую, чтобы не возгордились. Но вот цель в том, чтобы мы старались воплотить эти грани или характеристики в активе 4G в максимально возможной степени. Итак, мы вчера очень много говорили по поводу наставничества. Мы говорили о том, что должен делать наставник, в чем суть его обязанностей, чего он не должен делать, техники безопасности наставника. И мы подробно рассматривали преображение привычек как конкретный инструмент наставника в работе с его подопечными. Вообще, если воплотить преображение привычек в жизнь, то это на 80% задача наставника будет исполнена. Потому что знаете, это реальная перемена жизни, да, то есть если мы воплощаем преображение привычек, человек реально меняется, реально прогрессирует, вот, собственно, что требуется. Не просто какие-то философские наставления, а помочь человеку реально двигаться. Вот, но сейчас давайте пройдемся по остальным оставшимся пяти пунктам. И главный из них, конечно, команда образования. Потому что команда – это второе проявление гуру для нас, да, после наставника, гуру-таттвы. То есть это тоже то, откуда приходит сила, вдохновение, поддержка, забота, защита, видение и заказ на успех нашего служения. Вот такой должна быть команда. Теперь, как ее создать, это целое искусство. И в Кали-Югу нет ничего более сложного. Но нет ничего более важного. То, что это сложно, Кали-Юга, это как бы очевидно, да, это называется ежу понятно. Потому что основная тенденция Кали-Юги это прямо противоположная тенденция. Это тенденция на конфликт, разногласия, разделение. Да? То есть, как работает сознание людей Кали-Юги. Мне что-то не нравится, я ухожу. Да? Поэтому люди не могут жить с большими семьями, не могут жить даже маленькими семьями в наше время. Даже семья из двух человек уже какое-то чудо, нам кажется. А эпоха больших семей вообще ушла в прошлое. И так во всем. Раскол, смотрите, все большие империи раскололись на маленькие государства. Это продолжается процесс. То есть что-то не понравилось, все, мы уходим. Донбасс отделяется от Украины, там, Мариуполь от Донбасса. Да, то есть проще всего уйти, разделиться. Готов, значит, до смерти воевать только, чтобы вот уйти. Чтобы не быть вместе. И Вайшнавы тут не исключение. Потому что Вайшнавы тоже находится под влиянием. Мы же приходим из этой эпохи, живем в этих энергиях. И история вайшнавизма в последнее время очень ярко это показала. То есть Бхактисиддханта Сарасвати был первый, или может, второй, после Бхактисиддханта Тхакура, кто понял эту необходимость создания единой, мощной вайшнавской организации. Не просто отдельных вайшнавов, которые практикуют в разных местах, но именно слаженной организации, как инструмент для проповеди по всему миру. Он создал Гаудиамадх, по тем временам мощнейшая организация. У него только в Индии было 64 храма, он уже пытался в Европе храмы открывать. У него было 20 тысяч учеников, несколько десятков саньяси, сотни брамачари. Все это в рамках единой, хорошо организованной организации. И мы знаем, что случилось после ухода Бхактисиддханты Сарасвати. Прошел один год, от Гаудиамадха не осталось ничего. То есть остались кусочки, осколочки. Да? Один могучий Гаудиамадх раскололся на много-много маленьких махов. Он знал об этой опасности, поэтому говорил, что вы должны сотрудничать вместе, вы должны создать GBC. Но преданные не поняли этого. GBC да, они создали, да, но при этом они сразу стали выяснять, кто будет следующим ачарьей, возникли разные мнения. Сначала раскололись на две группы, а потом уже все, остались просто отдельные матхи. И тут же сила была потеряна. Хотя, казалось бы, все вайшнавы остались. Что интересно, никто из саньяси Бхактисиддханты Сарасвати не пал. В отличие от исконовских саньяси. Кстати, интересный момент для размышления. То есть, за историю искон саньяси пало очень много. Может быть, половина саньяси пала. Скажите, те, которые были, ну, по крайней мере, те, которых Шрила Прабхупада сделал саньяси. Но организация осталась. В случае Гаудиамадха, наоборот, саньяси никто не пал, организация была потеряна. И оказалось, что важнее? Важнее организация, да, потому что Гаудиамадх прекратил практически проповедовать искон, продолжая, несмотря даже на скидывать отдельные какие-то проблемы, падения, трудности, которые происходили за эти годы. Потому что, с другой стороны, в Кали-Югу именно в организации силы. В организации, в команде. Да, то есть в Кали-Югу работают команды, группы, общины, армии. Шрила Прабхупада знал об этом очень хорошо, поэтому он приступил к созданию команды, не дожидаясь своего ухода, а почти сразу. Уже где-то в 68 году он написал список из 11 человек, назвал его GB. Тамал Кришна Махарадж вспоминал потом, так полушутя, что когда они увидели этот список на столе, Шрила Прабхупада, что это значит? GB, может быть, going back? Может, те, кто к Богу возвращается, по мнению Шрилы Прабхупады, был один из преданных. Прабхупада сказал, нет, это governing body, управляющий совет. Там были, на его взгляд, сказать, наиболее серьезные преданные из тех, что были на тот момент в ИСКОН. Самому молодому преданному на тот момент было полгода в сознании Кришны. Это был Тамал Кришна Махарадж. Да, то есть, когда мы обсуждаем, могут ли люди там, через полтора года вести бхакти-врикшу, у Прабхупады через полгода GBC становились. Через два года принимали саньясу. Прабхупада видел потенциал. Он сразу сказал, что это будет коллегиальный орган, что вот он им передает управление ИСКОН. И постоянно это поддерживал на протяжении всей жизни. Все говорили, что вы GBC, вы обсудите, вы решайте. Иногда, конечно, был не согласен с их решением, но он это решение отменял полностью, да, велел все решать заново. Но, как правило, стремился к тому, чтобы решали они. И даже сознательно, если сам участвовал во встречах GBC, то в качестве одного из голосующих, на равных с другими. И он прекрасно понимал, что после его ухода эта вероятность раскола ИСКОН, она также существует, как в случае Гаудиамадха. Поэтому все его наставления сводились к тому, что бы ни случилось, не уходите, что бы ни случилось, не бросайте сотрудничать. И это знаменитая история, знаменитые его слова, которые он произнес перед уходом, которые стали известным лозунгом. в Искон. А история того, как эти слова были произнесены, она примерно такая. Это было где-то буквально за пару месяцев до ухода Шрилы Прабхупады. И его старшие ученики, члены GBC, они собрались с ним. И кто-то из них зачитал ему письмо, которое написал один его ученик. И в этом письме говорилось примерно следующее. Молодой ученик. Шрила Прабхупада, мы вас так любим все. Мы так хотим, чтобы вы никуда не уходили, чтобы вы оставались с нами. Пожалуйста, Шрила Прабхупада, если возможно, пожалуйста, заберите мою юность, обменяйте ее на вашу старость. В общем, от Бхагаватам описывается такие случаи. Да, наверняка Прабхупада вы все можете, поэтому, пожалуйста, возьмите мою юность, обменяйте ее на вашу старость, оставайтесь здесь, в этом мире, как можно дольше. Такое очень искреннее письмо. И когда преданные прочитали, они сказали, Шрила Прабхупада, как преданные вас любят. Как удивительно, вас любят преданные Шрила Прабхупада. Но реакция Прабхупады была неожиданной. Он сказал, ну посмотрим. Ваша любовь ко мне проявится в том, как вы будете сотрудничать после моего ухода. Сотрудничать для развития этой организации. Вот это формула. Это формула любви к Шриле Прабхупаде. И Сурашвара Прабху в своем семинаре, посвященном Шриле Прабхупаде, он разделил всю свою информацию о Шриле Прабхупаде на три уровня. Сабанха, Абхидея и Прайоджана. Все наши отношения с Прабхупадой, как с Кришной. Сабанха, Абхидея и Прайоджана. Вот эту форму он к Прайоджане отнес. Если мы говорим о развитии любви к Шриле Прабхупаде, в чем проявляется любовь? Сотрудничество. Нет более высокой формы любви к Шриле Прабхупаде, а соответственно и к Кришне. То есть именно это сотрудничество, которое наиболее трудно достижимо в Кали-Югу, оно и является тем, что Кали-Югу может остановить. Саду Махарадж, который часто произносит какие-то такие очень глубокие и неочевидные формулы, однажды в Москве сказал такую фразу. Он сказал, что решения, принятые в сатсанге, для Кали не видны. То есть Кали разрушает все, кроме того, что решили преданные командой. Вот с этим Кали ничего поделать не может. Это сила, которая противостоит и останавливает Кали-Югу. Какое отношение это имеет к Бхакти-Врикше? Самое прямое. Потому что Бхакти-Врикше, она вся построена на командах. В этом ее сила. То есть Бхакти-Врикше очень глубокая программа. Чем больше мы с ней имеем дело, тем больше мы это понимаем. А иногда преданные, которые не знают ее, говорят, а Бхакти-Врикше для новичков, да, это, так сказать, детский сад, для неофитов. Но мы с вами понимаем, что Бхакти-Врикше это целостная программа развития вайшнавской общины, это программа на всю жизнь. И если мы в нее входим, то мы реально проходим очень глубокий путь духовной трансформации благодаря Бхакти-Врикше. И да, вся Бхакти-Врикша построена на командах, потому что БВ-1 – это уже команда, ну, зачаток команды, а БВ-2 – это уже в большей степени команда, БВ-3, БВ-4 и так далее. Это уже должны быть очень полноценные вайшнавские команды. И именно в них и происходит, с одной стороны, очень глубокое развитие личности, да, то есть проходится реально процесс анатха-ниврити. Как тот же Саду Махарадж говорит, что анатха-ниврити – процесс коллективный. В одиночку вы не пройдете анатха-ниврити. Может, 20 лет пройдете мантру, но ваши анатхи останутся с вами. Но когда вы входите в общество преданных, не просто входите так, ну, поболтать, а начинаете что-то вместе с ними делать, вот тут-то ваши анатхи и дадут себя знать. И отлично тут вы сможете с ними работать. То есть, если вы не уходите, не хлопаете дверью, а остаетесь, продолжаете, то ваши анатхи постепенно уйдут, и вы реально достигнете духовного прогресса. Достигнете нишки, и потом вы сможете просто дальше все больше увеличивать ваш вкус, ваше служение. И Бхакти-Врикша, она вас до према может довести, если вы всю жизнь будете оставаться в Бхакти-Врикше и продолжать серьезно ей заниматься. Вот, поэтому, смотрите, сейчас мы на это делаем такой акцент. То есть на первых порах развития Бхакти-Врикши у нас основная тема была, ну, просто открывать группу, нам нужно было сдвинуть дело с мертвой точки. Чтобы перейти из Бхакти-Врикши второго поколения на третье, то есть от таких полу-Бхакти-Врикши, полу-Намахат к Бхакти-Врикшам, нужно было просто, чтобы новый пред начали их открывать. Да? И мы к этому стремились. То есть, ну, открываете, открываете, открываете. И называют романтический период развития Бхакти-Врикши. Видел, что в то время в Москве были случаи, когда люди через полгода открывали Бхакти-Врикши. Если бы кто-то говорил, да, я хочу, отлично, давай. И все, и вперед. Но потом, конечно, мы стали наблюдать уже некоторую статистику, видели, что не всегда это успешно, иногда преданные ломаются, Бхакти-Врикши закрываются, преданные сдуваются, даже которые поначалу были энтузиастами. И мы одну очень ясно видели закономерность, что выживают те бхактивникшие, те лидеры, которые входят в команду лидеров. Итак, мы увидели, насколько глубока эта метафора дерева, которая, собственно, положена в основу этой программы. То есть дерево – это веточка от веточки растет. На дереве не бывает отдельно висящих веток. Любая ветка идет от веточки какой-то. И они связаны так со стволом. Вот так и здесь. Мы видим, что в 100% случаев закрывающиеся бхактивникши – это те, где лидер не входит реально в команду лидеров. Не имеет поддержки со стороны лидера сектора и не входит в команду лидеров. Отдельно висящие группы. Даже поначалу лидер может быть энтузиастом, и даже поначалу может быть успешным. Но смотрите, давайте поймем эту логику. Если лидер БВ1 не входит в БВ2, не входит в сектор, не входит в команду, то пусть он даже, предположим, гипотетически, хотя это бывает редко, достигнет успеха. То есть группа, она дойдет до конца, пройдет новых лидеров, разветвится, он пройдет 2-3 лидеров. Но что дальше? Он-то тоже команду не создаст, потому что он не был в команде, не знает, что это такое. Эти лидеры тоже останутся отдельно висящими, и они сдуются тогда очень быстро. Вот даже если они не сдуются, они опять породят все равно отдельно висящих лидеров. Мы получим не общину, а просто отдельные группы. И у каждого будут проблемы, каждый будет пытаться выжить сам по себе, и это очень сложно. У нас в Москве был этот опыт из наших первых самых лидеров, которые вышли из нашей первой скавери группы. Первые наши 5 лидеров были 5 незамужних матаджи, о чем я часто вспоминаю. И вот они были успешны, все эти матаджи, в своем ведении бхактивикши. Там разные сюжеты потом были в их жизнях. Но вот одна из них, она хорошо провела свою группу, и как часто бывает, по ходу ведения группы она вышла замуж за одного из членов группы. И начинала она эту группу в своей комнате в коммуналке 8-метровой. Заканчивала группу уже вместе с мужем в хорошей квартире в центре города. То есть, ну, был успех по всем параметрам, как бы, с любой точки зрения, хотя у него успешно все получилось. И 4 группы из ее группы открылось, это тоже был успех. Но, когда дело дошло до... Тогда мы, слово БВ2 еще не было термина, мы говорили «встреча лидеров». И когда я говорил, ну давай, надо встречи лидеров, он говорит, нет, ну чего ребят мучить, да пусть отдохнут, да им так дела хватает, я по телефону с ними общаюсь. Она не проводила встречи лидеров. А я тогда, у меня еще не блок, я не настоял на этом. Каков результат? Да, то есть из 4 групп 3 закрылись, а 4 опять-таки породила отдельно висящие группы. В итоге эта матаджа через 3 года начала вести бхактивикшу снова, и уже на втором витке сделала опять успешно, уже сделала сектор. Вот, но у меня этот пример остался как канонический перед глазами. И подобных примеров было много. Поэтому сейчас мы просто стараемся очень четко это правило провозглашать и ему следовать, что никто не имеет права открывать бхактивикшу, не будучи членом команды лидеров. Мы чуть позже, но уже можно сейчас, будем говорить о квалификации лидеров бхактивикши. Только главное из них именно это. 4 обета должен принимать слуга лидера бхактивикши. И именно в них звучит слово квалификация. Давайте это запишем. Это к 3 разделу относится, а потом мы вернемся ко 2. То есть не так важно, насколько лидер бхактивикши знает философию, не так важно, насколько он там аскетичен, насколько у него сильная духовная практика. Как показывает опыт, не это самые важные факторы. Важна, по сути, что? Важна его позиция ученика. То есть готовность следовать, быть учеником, меняться. И вот эта позиция ученика, она фактически формулируется в этих обетах. И эти обеты – это ну, просто техника безопасности для лидера. Это то, что вот по опыту гарантирует его вот неудачи, это разочарование. Давайте эти обеты еще раз назовем. Первый обет – вести бхактивикшу под руководством более опытных преданных. То есть лидера сектора и лидера округа. Не может быть бхактивикши вне сектора и вне округа. То есть лидер сектора, у него есть опыт, он уже успешен. Он уже провел и сделал сектор, поэтому он успешен. Значит, он может научить. Кроме того, лидер сектора – это поддержка, это опора, это защита, подстраховка. Поэтому под руководством лидера сектора, ну и дальше пора под лидеров, руководителя общины. Первый обет – это принцип парампры, принцип ученика. Второй принцип – всегда оставаться членом команды лидеров. Это самый классический соблазн для начинающего лидера бхактивикши, впрочем, не только начинающего, что на меня же так много служения, мне же нужно заботиться о моих подопечных, у меня нет времени ходить на ВВ-2. Да? То есть такая мысль будет в нем возникать, потому что действительно служения много. И это есть майя. Может, если он, так сказать, пойдет по этому пути, то его ждет разочарование. Поэтому на берегу еще до открытия группы он должен дать этот обет. Что бы ни было, я всегда буду оставаться членом ВВ-2, членом команды лидеров. Больше того, мы теперь это так формулируем в Москве, что ВВ-2 важнее, чем ВВ-1, ВВ-3 важнее, чем ВВ-2, ВВ-4 важнее, чем ВВ-3. То есть любого лидера участие в санге равных важнее, чем ведение группы младших. По очень простой логике, что не может создать команду тот, кто не является членом команды, и что не может учить чему-то тот, кто сам не является учеником. То есть, а чему он, собственно, учит тогда? Поэтому нет все время, ну хорошо, тогда лучше будь членом ВВ-2, ну веди бахтеврикшу пореже или с кем-то там на пару, но нет смысла вести бахтеврикшу, но при этом не быть членом команды ВВ-2. И третий обет – это не закрывать бахтеврикшу. То есть если я ее открыл, я должен продолжать. Почему? Потому что это отношения, это люди. Это не просто какое-то служение, которое можно кому-то передать. То есть, ну, какое-то служение руками можно передать, там, я скажу, кладу кирпичи, да, там, построили храм, но я устал, а год-другой ушел, кладет кирпичи, да. Там я варил там просад, год-другой меня может сменить. А с людьми так не получится. То есть, это же люди, это отношения. Это как пытаться детей своих передать. Это очень болезненный процесс. То есть, если мы завели детей, да, то есть мы заводим силу, заводим детей, то не можем сказать в какой-то момент, что, ну, что-то я устал, мне надоело. Я разочаровался. До свидания, семья. Ну, так вообще в Кали-Югу люди делают, но приличные люди так не делают по отношению к своей семье. Но то же самое с бахтеврикшей. То есть я завел детей, конечно, послал мне моих духовных детей, не могу выбросить. И вы знаете, я даже вчера тут с разными лидерами беседовал, и там был один пример, когда лидеры подхватили группу, которую оставили предыдущие лидеры. Было видно, что это очень такая, ну, невыигрышная ситуация. Потому что эти лидеры новые, они уже не как лидеры, членами группы не воспринимались. Поэтому они не могли что-то сделать с этими членами группы. То есть, что это значит? Не значит, знаете, что такое вот теперь пожизненное рабство. Все теперь до конца жизни, вот бахтеврикши, никуда. Понятно, что исключения могут быть, но они должны быть осознанные и не спонтанные. Это можно так сформулировать, что не бросать бахтеврикшу по собственному капризу. Что вот не хочется и перестал. Понятно, что могут быть ситуации, ну, объективные, да, там мата же выходит замуж, уезжает в другой город, да, ну что ж мы ее не отпустим, ну, отпустим, скорее всего, да, или там, ну, мата же ребенок рождается, ну, хотя бы на годик двойнушку сделал, перерыв введение в бахтеврикши. Ситуации объективные могут быть, но в таких ситуациях это опять-таки не что-то спонтанное, да, то есть, ну, за несколько месяцев нужно начать ситуацию обсуждать. То есть, да, вероятно, мне нужно будет приехать. Давайте что-то делать, или помощника лидера, так сказать, найдем, подготовим его, или другого лидера найдем в эту группу, или эту группу присоединим к другой группе, но это не что-то такое сварившееся вдруг. Это будет плавный процесс, как эти плод манги передаем из рук в руки, зрелый, как и бахтеврикшу очень аккуратненько передаем. Но лучше, чтобы этого не было. Поэтому во всех остальных случаях мы идем на поводу своей усталости, разочарования, и очень просто, если не получается, тяжело, а скорее всего будут такие моменты, когда не получается, люди не приходят, не прогрессируют, то что с этим делать? Какой правильный ответ?
Продолжать.
Первое – продолжать, второе
– подумать, почему.
Не останавливаться.
Да, а вот даже для этого есть предыдущие два страховочных механизма, то есть старшие и равные. С этой проблемой нужно сразу идти к старшим и к равным, к лидеру сектора и в команду лидеров в ВВ-2. И вот там это и обсуждается. И оттуда должна прийти помощь. Или идеи, какие-то советы, или конкретная поддержка. Они приходят, какое-то время ведут вместе с нами. Или помогают людей найти, или проповедуют членам группы. То есть лидер группы никогда не должен оставаться наедине со своими проблемами. Это самая большая ошибка. Он должен, так сказать, бежать, стучаться во все двери, звонить, бить во все колокола, у него в группе проблемы, чтобы получить поддержку. Вот. А третье – это просто молитва. В конце концов, все зависит от Кришны. Да, и его нужно призвать в эту ситуацию. Есть интересный пример. Как вы знаете, вероятно, у христиан есть аналогичная система, называется ячеечные церкви. И самое известное в истории ячеечной церкви его создал пастор Дэвид Йонг-И Чо в Южной Корее. Он начал с небольшой группой в 70-е годы прошлого века. В начале 21 века у него была уже самая большая церковь в истории христианства. 1 000 000 человек построены вот через такой же механизм ветвящихся групп. И, ну, кроме всего другого интересного, у него такое было обычай в его церкви. Значит, рядом с зданием храма, который они построили, был холм. Его называли холм молитвы. Если какой-то лидер группы был неуспешен в своем служении, его на 3 дня посылали на холм молитвы. Я думаю, что просад ему подносили там, да? Христианский просад. Вот. Но он 3 дня должен был в молитве провести, с утра до вечера, чем больше не заниматься. И дела в группе тут же шли на поправку. Давайте применять этот метод. Если какой-то группе что-то не получается, преданные не прогрессируют, там лидеры не проявляются, все, на 3 дня джапа марафон. Просад будем подносить. Ну, молитва.
У нас
Уфа, холм. Вот на холме на вашем, да. Прямо в Уфе, отведите место.
На Каваркан
можно. Лучше вместе с ним, чтобы у одного не было скучно. Соберите несколько преданных друзей и читайте мантру вместе. То есть Кришна, в конце концов, ситуация должна включиться. И 4-й обет – это оставаться всегда членом организованной общины. Это особенно, когда это уже большая система, тем лишь не 1-2, а их там уже 10, 15, 20 и так далее. Потому что тогда, в конце концов, на первое место выходит именно целостная община. И мы должны всегда помнить, что бхакти-вриксха, она не сама по себе существует, это не какое-то отдельное явление. Это фрагмент общины, это клеточка общины. Именно это дает ей силу, потому что из общины идет энергия, сила, вдохновение. В конце концов, культуру сдает именно община, стандарты, цели, ценности, миссия. То есть хорошая община, она всю эту энергию в бхакти-вриксху вкладывает. Обычно слабые бхакти-вриксхи – это те, которые изолированы, где группа она не приходит на какие-то общие программы, не участвует в служении в яте. Это слабые бхакти-вриксхи. Сильные, вот они обычно активно участвуют. Вот. И с другой стороны, наша цель – связать преданных с общиной, связать со школой, с миссией, с Шрилой Прабхупадой. Поэтому всегда люди должны понимать, я часть общины, поэтому к событию общины мы все группы идем туда. Встреча лидеров, да, я иду туда, там, ретрит, повышение квалификации лидеров, я должен туда приехать. Знаете, то, что я могу приехать, могу не приехать. Это дхарма лидера приезжать в такие ретриты. Может, иначе его квалификация падает, и он будет неуспешен. Вот это все должно быть осознанно и произнесено до открытия группы. Уж потом будет поздно, потом он же лидер. Чего вы с ним можете сделать? Он скажет, мне не нравится, не буду вести, да? А вот пока он еще только, так сказать, выражает свое желание, вот тут эти вещи должны быть ему очень хорошо объяснены, с ним проговорены, разобраны, и он должен перед божествами дать эти обеты на берегу еще, до открытия группы. Тогда потом вы сможете ему напомнить, смотри, ты давал обет, почему ты не ходишь на БВ-2. А сейчас я часто слышу от преданных, что ну не ходит, ну что можно, заставить мы же не можем. Тут не то, что не можем, обязаны, потому что это иначе гарантированный неуспех. Ведь это дхарма лидера сектора добиться того, что все лидеры БВ-1 ходят на БВ-2. А дхарма лидера БВ-1 ходить на БВ-2 и так далее. БВ-3, БВ-4. Вот это 4 обета. И вот наш опыт, что без них вообще ничего работать не будет. Поэтому, если говорить о квалификации лидеров, хотя бы это. Там много чего еще входит в квалификацию лидеров, но хотя бы понимание этих 4 вещей. Ситхах надо понять глубоко. А иногда спрашивают лидеров, какие 4 обета, они начинают их вспоминать мучительно. Ну, не закрывать бхакти-вриксху, а что еще? Ну, не помню. То есть, ну, значит, человек вообще не осознал эти вещи. Даже если дал эти обеты, он их уже забыл. Но что это за обет, который мы забываем? Вот, теперь давайте вернемся к командам. И посмотрим немножко, что там происходит. То есть, создание команды – это сложный процесс. Да, еще раз, для Калиюги самый сложный. Это целое искусство. Но на эту тему уже есть кое-какое ноу-хау. И вот то, чему обучают в ШПП, сейчас, кстати, в ШПП переименовано в школу лидерства и сотрудничества. И это очень удачное название, в принципе, то, чему там обучают. Там очень много на эту тему есть материала. И вот у нас там есть на столике модули 3-го уровня, там этический кодекс команды, там принципы сатсанги Садха Махараджа. Вот это то, что реально работает на создание команды. То есть, если мы создаем команду, мы садимся, просто вместе с ними это обсуждаем. Этический кодекс команды, принципы сатсанги. И мы должны обсудить так, чтобы это понять, чтобы проверить, что мы живем по этим принципам. И роль лидера или хранителя команды в том, чтобы именно преданно всем сердцем к тому, что а как вы живете по этим принципам, дайте проверить, мы следуем, не следуем. Там есть свои тонкости, с ними надо разобраться, как эти принципы работают. Их тоже не нужно слепо применять. Но чем больше мы об этом говорим, пытаемся этому следовать, тем больше у нас будет получаться. Теперь еще один интересный момент. Любая команда в своем развитии проходит три этапа. Эти три этапа называются быть вместе, обсуждать вместе и действовать вместе. Нам важно эти этапы не перескакивать. Быть вместе, обсуждать вместе и действовать вместе. У нас часто есть тенденция сразу к действию перейти, потому что надо что-то делать, да? Но если первые этапы не пройдены, то это может быть не очень эффективно. Эти действия могут порождать скорее какие-то конфликты, расколы. То есть быть вместе, значит, просто нам нравится вместе быть, как вот семья, да, родственники. Знаете, в наше время, когда мы говорим семья и родственники, участвуют, вызывают какие-то негативные ассоциации, потому что мало кого хорошей семьи есть перед глазами. Настоящая семья – это когда нравится быть вместе. И тут все годится. Совместная духовная практика, обсуждение священных писаний совместное, совместное чтение джапы, пение хиртонов. Просто любая неформальная деятельность – отдыхать вместе, песни петь у костра. Это и все, что нам хочется делать, делать это вместе. Просто чтобы как людей друг друга почувствовать. Какой-то комфорт появился во взаимоотношениях. Это первый этап. Второй этап, затем начинаем вместе обсуждать. Что обсуждать? Нашу миссию обсуждать. То есть, как сделать лучше то, что мы должны сделать. То есть, команда, мы говорили, что команда – сатсанга. У нее две части – санга и сад. То есть, санга – это отношение, сад – это миссия. То есть, команда настоящая возникнет тогда, когда у нас есть общая, разделяемая всеми миссия. Для бхакти-врикши это миссия очевидно – развивать бхакти-врикшу. То есть, миссия команды лидеров бхакти-врикши заключается в том, чтобы все бхакти-врикши были успешными. Миссия команды лидеров секторов в том, чтобы все сектора были успешными. И так далее. И мы это обсуждаем. Как это делать правильно? Что мы вместе можем для этого сделать? Какие шаги можем вместе предпринять, чтобы в целом, так сказать, наша ситуация в городе, в секторе, в округе стала более... Как помочь друг другу? Обсуждаем. И затем у нас появляется какой-то план. Давайте сделаем это, давайте сделаем фестиваль, давайте сделаем слет, давайте ведем какую-то программу обучения лидеров, давайте откроем клуб для набора новых людей. Мы видим какую-то проблему, начинаем вместе ее решать. Начинаем вместе действовать. И когда мы начинаем вместе действовать, какие-то могут нестыковочки произойти, кто-то что-то подвел, что-то неправильно поняли, возникли разные мнения, что с этим делать. Ничего страшного. Возвращаемся обратно на предыдущий уровень. Да, то есть снова общаемся, обсуждаем и докапываем, почему не получилось. И как сделать раз, чтобы получилось. Да, то есть так все время мы как бы двигаемся как бы вперед-назад, да, то есть мы пытаемся что-то вместе делать, но потом возвращаемся обратно, а принцип мы соблюдали при этом, да, мы правильно, общались мы правильно, отношения правильно строили, обсуждали правильно. И учимся, учимся, учимся. Команды никогда не возникают сразу, уходят на самом деле годы. Создать хорошую команду. Наш опыт в Москве, у нас ушло где-то 5 лет на создание команды Чакрапати в Москве. Команда лидеров кругов. То есть мы начали в 2011-м какие-то усилия предпринимать. В 2011-м ситуация была такая в Москве, что возникли округа первые, и мы там еще добавили какие-то, в общем, расставали все московские бхакти-врикши по округам и проявились, значит, лидеры округов. На тот момент еще молодые и преданные, но так или иначе, судьба их вынесла как лидеров кругов наверх. И приехала Мадж Прямпадми и сказала, что у вас в Москве все есть, кроме одного, у вас нет регулярных встреч команды лидеров и кругов. Я ей, конечно, сказал, что ну невозможно, ну так заняты, преданные, ну куда им еще эти встречи, но они не смогут, говорит, это необходимо, говорит, у вас ничего не получится. Вот, и мы стали пытаться. И вы не поверите, насколько сложно это было. Мы сами были поражены, потому что вроде, ну это же вчерашние наши подопечные, из наших, собственно, бхакти-врикши вышли. Ну, конечно, за это время они там женились, вышли замуж, там еще какие-то люди добавились, поэтому ситуация немножко усложнилась, но все равно, в принципе, это не чужие люди, это люди, ну, выросшие как бы, вместе, с общим мировоззрением, с общими ценностями. А вот сотрудничать им было сложно. Больше того, сложно было понять, зачем вообще все это нужно. Первые несколько месяцев ушли на обсуждение очень важного вопроса. А зачем вообще мы вместе? А что вообще мы вместе можем делать? А нужно ли это вообще? Это было не очевидно. И там были уж какие-то свои заморочки, у кого-то были какие-то обиды на кого-то. Да? То есть прошло несколько лет, пока группа просто начала регулярно собираться. Кто-то выпал из группы, кто-то добавился. Да? Потом, когда уже начала регулярно собираться, отношения вроде стабилизировались, возникло ощущение, что мы как-то вместе ничего не делаем. В принципе, заняты своими округами, а вместе собираемся просто пообщаться. Дела общего нет. Вот тут появился младший Прабхупада, мне в очередной раз сказала, у команды должна быть общая цель. Помните, он говорил, команда означает общение, отношения, коммуникации, общая цель и распределение обязанностей в рамках этой цели. Тогда мы приняли эту программу «Рынок святого имени», чтобы поставить общую цель. Вот. И в общем, прошло еще какое-то время, когда как-то почувствовалось, что да, вот энергия пошла. Сейчас каждый член команды знает, за что он отвечает, у него какой-то свой появился проект, свое направление. Это сейчас интересная ситуация в Москве, в Чикрабате, что кроме того, что у каждого свой округ, у каждого еще какое-то направление развития. Один отвечает за финансовый комитет, другой за информационный комитет, третий за фестиваль, четвертый за семейный комитет. Вот это стало уже очень интересно. Пошла энергия коллективной работы. Каждый вносит свой очень серьезный, уникальный вклад в соответствие природы. Все лидеры округов, но при этом еще у каждого своя природа, которая реализуется в том, что он курирует какой-то комитет, который вот ему близок. И мы видим, уже как-то вот целостная община начинает проявляться. Образовательный комитет сейчас большую роль играет. Я вам рассказывал про него. Это 5 лет. Поэтому, пожалуйста, не отчаивайтесь, когда команда не складывается сразу. Это всегда время и большое-большое терпение. У людей что-то будет вылезать, они будут говорить, нам что-то не нравится, мы что-то вдохновения не чувствуем. Что-то вот в ВВ-1 было, а в ВВ-2 что-то вдохновения не чувствую, что-то мне как-то не принимает это ваше ВВ-2. Не буду от него ходить. Все эти вещи будут происходить. Я вам говорил, что ВВ-2 это сложнее, чем ВВ-1. ВВ-3 сложнее, чем ВВ-2. Почему ожидания выше? Это не вещи уже, они что-то серьезного ожидают. И один очень важный секрет, что БВ-2 должна быть коллективным усилием, что БВ-2 не может быть театром одного актера. БВ-1 может, то есть там в сознательной позиции только лидер. Он как бы развлекает публику, он их вдохновляет, он их поддерживает, все, они идут на лидера. БВ-2 обычно так уже не работает. Чтобы сработало БВ-2, каждый ее участник должен почувствовать свою ответственность за ее успех. Как бы лидер там из сил не выбивался, все равно не работает уже. Нектар не идет. То есть только тогда, когда каждый человек БВ-2, а тем более БВ-3, тем более БВ-4, чувствует, что это моя ответственность, и я всей душой как бы горю, переживаю за ее успех или команды, когда возникает такое настроение, вот тогда нектар вдруг начинает появляться, Кришна проявляется. А пока всем как бы все равно просто смотрят, как лидер меня сегодня развлечет или не развлечет, проймет или не проймет. Вот нектар такой, кстати, хоть убей, не будет. Не развлечет, не проймет. Потому что у этого же лидера ожидается другая позиция. Лидерская позиция ответственная. Не претензия, что это лидер, так сказать, плохо, тут она заботится. Да? Нет, что я сделал для этой команды. Тогда срабатывает. Поэтому искусство лидера такой команды в том, чтобы, насколько возможно, инициативу передавать в саму команду. Он даже может как бы знать, что нужно делать, может иметь видение, может иметь правильное видение. Но это все равно не очень работает. Да? То есть работает тогда, когда он сможет добиться того, что команда обсудила, команда приняла решение, и команда взяла ответственность за то, чтобы это исполнить. И пусть даже они это несовершенно сделают, пусть даже они там провалят что-то, все равно ценнее то, что они сами решили, и сами взяли, чем если я им сказал правильные вещи. Потому что тут надо проявить именно вот эту вот осознанность. Механически уже не работает просто. Действовать под указку. Энергии не идет, вдохновения нет. Очень глубокие вещи, на самом деле, происходят на этих уровнях. Но если это получается, да, настоящая команда обладает огромной энергией. Там принцип синергии проявляется. То есть настоящая команда — это не арифметическая сумма ее частей, а это фактически уже умножение возможностей ее частей. Давайте немножко это обсудим. Пожалуйста, какие у вас вопросы есть?
Команду сказали, сатсанга – это миссия, что еще?
Санга – это отношение, сад – это истина или миссия. Пожалуйста.
У меня вот два вопроса. Один по московскому опыту. Там получается Чакрапати, он свою природу, то есть он ответственность за комитет берет. Ему весь округ помогает? Или...
Не обязательно, нет. Комитет может в разных предных состоять.
То есть сам Чакрапати просто?
Зам Чакрапати просто курирует вообще не какое-то направление, которое его вдохновляет.
Да, вот второй вопрос про синергию. Хотелось узнать, вот это явление, оно какое-то духовное получается, потому что в материальном мире, вот материалисты, они тоже проводили исследования, и у них получилась такая вещь, что эффективность одного члена, ну, как бы человека, она всегда больше, чем эффективность команды, потому что, когда команда что-то делает, то, я не знаю, по какому там закону, но каждый чуть-чуть своей энергии он сохраняет. И получается, что если просто сложить, ну, например, там, один может поднять стул, но не означает то, что 10 человек поднимут 10 стульев. Они поднимут чуть-чуть меньше, чем 10 стульев. Ну, они там даже этот закон как-то называется.
Ну, это какие-то печальные материалисты проводили, потому что есть другие материалисты, или полуматериалисты, например, Стивен Кавей, да? У него, когда он описывает смерть, он говорит о том, что команда, она умножает возможности людей. И приводит определенные примеры из истории.
Ну, часто опыт такой.
А почему, давайте поймем, почему это срабатывает? Потому что возможно не в том, что все поднимают как бы по стулу, а в том, что у них разные возможности есть. Один умеет стулья поднимать, а другой умеет лампочки прикручивать, да? А третий умеет что-то еще делать. И вот это соединение возможностей, оно и порождает что-то, что намного больше, чем механическая сумма частей. А кроме того, еще творческий процесс озарение, да, то есть мы обсуждаем что-то, и возникает какое-то видение, которое не возникло бы ни у кого по отдельности. Даже у материалистов такой опыт есть. Вот. А тем более у преданных, потому что преданные-то, они собираются Кришну в команде проявить. В этом же принципе сатсанги, да, о чем говорит Садху Махарадж, что наша цель – проявить в команде Кришну. Его видение, его желание, его планы, его энергию, его вдохновение. Поэтому, говорит, обсуждайте до тех пор, пока Кришна не проявится. Довольно сложно понять, да, как можно, так сказать, это делать. Но когда Кришна проявляется, мы это почувствуем. Потому что все вдруг такое вдохновение. Да-да, мы хотим это сделать. Мы хотим. А даже если поначалу не проявляется так явно, все равно, по крайней мере, мы учимся этому, по крайней мере, что-то мы начинаем делать вместе. Мы даже можем какое-то ошибочное понять. Потому что у нас интересный опыт был с Чакрапати. Однажды мы пару лет назад сделали московский фестиваль Бхактивриш. По кругу, московский сделал. Там стало 100 Бхактивриш в Москве, решили сделать. В Москве фестиваль. Не международный, не всероссийский, а вот московский. Снять какой-то зал в Москве и 3 дня провести фестиваль в частном Читании Чарны Прабу. Вот. И вроде как обсудили все вместе. И решили вместе с сатсангой. А фестиваль был довольно-таки провальный, я вам скажу. Потому что, во-первых, энергии не пошла, и как-то, хотя вместе решили, что-то особо не было энтузиазма ни у кого в это вкладываться. Во-вторых, сам жанр, потом мы поняли, городского фестиваля трехдневного, он провальный. То есть приятно 2 часика прибежали, Читание Чандры послушали, только после сасны встал, никого нет. Вся остальная программа фестиваля разрушается. Мышление городское. То есть пока приятно к Юбесу с города, ничего не сделаешь с ними. Вот, я к чему это рассказываю, что да, сасанги приключения было в принципе ошибочное. Почему Кришна так устроил, а вот свой опыт появился. Тоже нормально. То есть команда может через свой опыт проходить.
Печальный опыт, как мотивировать преданных, ну то есть вот сейчас постараюсь описать свои ощущения, то есть бывает, что вот, допустим, санга, она наконец случилась, и мы пытаемся мотивировать преданных на то, чтобы мы думали об одной миссии, но чувствуется, что, например, там 2 человека включены, и, например, даже самое опасное, что ты один включен, а пока остальные нет, то есть ты как бы их не зажег. И как их зажечь? Ну, то есть, да, и потому что ты, когда слушаешь преданных, ты понимаешь, что у них действительно очень много проблем. И так как у меня у самой сознание, как бы, ну, я вот только вот вроде выбралась, я вроде для себя понимаю, что это важно. Но им объяснить я не могу, потому что они, например, там, допустим, семейные преданные. У них там действительно проблемы. Например, да, у вас проблемы. У вас действительно нет времени, вам действительно нужно деньги зарабатывать. И то есть я не могу им объяснить, что, ну, как бы миссия тоже важна. То есть вот нет отключенности, потому что нет вот внутренней мотивации делать что-то вместе. А как мы можем обсуждать, если у нас вот нету самих желаний? Как вот пробудить эту мотивацию, вдохновить естественным образом, чтобы потом мы начали что-то обсуждать, и не было такого, что, ну, вот такой пока опыт, что порой просто мы собираемся, и кто-то приходит пораньше, кто-то попозже, то есть сначала одни люди приходят, там другие люди приходят, и в результате это просто бывают посиделки за просадом, но в сущности мы ничего не обсуждаем. Вот. Как постепенно, я сама хочу понять тоже для себя, как постепенно сделать так, чтобы потом мы начали что-то обсуждать.
Да, это значит, это забота. То есть человек, может быть, еще не квалифицирован как член команды, да, потому что он еще в дефицитной позиции находится. То есть он сильно еще не думает о служении, он думает просто о своих проблемах. Вот. Что в этой ситуации можно делать? Просто заботиться о нем, пока он, ну, как-то не вылезет из этого дефицитного состояния. То есть наставничество остается, да? То есть этот хранитель, он должен быть еще и оставаться наставником для всех членов БВ-2. И пытаться помочь им всем, чем можно помочь. Мы с Камерой до сих пор заботимся о всех членопате, да? Кого-то еще замуж нужно выдать, мы до сих пор там вкладываемся в то, чтобы все-таки выдать замуж. Вот. Кому-то там с работой нужно было помочь в какой-то момент, кому-то там с женой нужно было помочь в отношениях. Да? То есть мы всегда смотрим, где какой-то дефицит возникает, сразу мы приходим на помощь. Забота и забота сопровождает благодарность. Когда человек говорит, что мы действительно позаботились, да, тогда ну, хочется благодарности к лидеру что-то как для этой команды делать, для миссии. Вначале всегда забота. Это первое. И второе, этот огонечек служения можно раздавать по чуть-чуть, да, то есть, ну давайте хоть что-нибудь вместе сделаем. Хоть какую-нибудь капелюшечку, да, просто вот чем хочется сделать, давайте пикник устроим, да. Давайте, не знаю, там, день рождения чем-то, чей-то отпразднуем. Что-то простое, но чтобы какая-то творческая энергия там проявилась. Человек скажет, да, давай, хорошо, давайте я это сделаю, я это сделаю, я это сделаю. И у них появится вкус того, что что-то можно сделать вместе. Этот вкус постепенно может раздуваться. И еще один очень важный принцип команды, который я еще не назвал. То есть команда настоящая устроена так, что в ней не бывает чужих проблем. То есть не бывает проблем у одного члена команды. Это еще не команда. Команда означает, что любая проблема любого члена команды – это проблема всей команды. То есть мы всей командой начинаем заботиться о том, чтобы помочь человеку решить его проблему. Это касается и эмоциональной, моральной поддержки, но это может быть вполне физическая поддержка. Мы вчера об этом не говорили, говоря о наставничке, о том, что нужно просто, так сказать, помочь правильному воззрению на проблему человеку выработать. Но часто это вполне физическая может быть помощь. Кому-то денег нужно дать, кому-то нужно помочь со здоровьем. Кому-то, знаете, нужно приехать все вместе, помочь ремонт в квартире доделать. И вот из этого еще команда возникает. Что мы реально вкладываемся всей командой в решение проблем каждого. Отсюда тоже возникает чувство благодарности, чувство принадлежности к команде. Как, знаете, в той же общине в Чупасе знаменитой, там были примеры, когда кому-нибудь преданному община взяла и купила квартиру. Да? Брахмачари Ашрам вышел, женился, община скинулась, купила ему квартиру. Вот. Но понятно, этот брахмачарин до конца жизни уже будет себя чувствовать. Я делаю частью этой общины, служить ей.
А вопрос такой широкий, глобальный. Ну, замечаю, что вот БВ-1, как бы, то, что ну, как бы набирается на БВ-1, допустим, новый лидер. И вот пока он раскочегарился, там уже половина прошла. Как бы, и они начинаются не с самого начала. То есть он подключается. И в результате какие-то, может, даже еще ближе к концу подошли. Угу. Если вот Тевикша только расцвела, и там тут надо было два, как бы вот, ну как бы начинается. То есть мы не вкладываемся в полтора года вот в этот курс. И у меня предложение, а что если вот немножко, вот Петр у нас сделал так, назад немножко тормозить какой-то момент, чтобы ну, люди вот немножко хотя бы крепли. Особенно те, которые, ну вот сразу, допустим, команды нету такой, чтобы собрать там вот 10 человек, знаете, вам 10 человек. Такого нет. Вот у нас как бы по приходу.
Один из подходов, как это начинается с клубов. То есть БВ-0, а не с БВ-1. И команду формировать на уровне клуба. Тогда в БВ-1 уже переходит готовая команда. Это очень перспективное направление, потому что 4G также и из этого состоит. Марс Прабхупада, когда говорит об активности 4G, она в основном говорит о клубах, об ВВ0. Для нее это основная тема. Для него основная тема проповедь и, соответственно, ВВ0. Надо с этим работать. Сейчас вообще о Прабхупаде стало интересные вещи говорить в последний год. Хочу, могу с вами поделиться. Она сейчас говорит такого рода фразы, что бхакти-врикша — это не для всех. Бхакти-врикша — это для серьезных. В бхакти-врикшу будем приглашать только тех, кто обязуется ходить регулярно. Это как записаться, знаешь, как в ШПП поступить, да? Любой же не поступит, да? То есть человек поступает, он платит деньги, значит, он принимает на себя обязательства. Он будет посещать, он будет приезжать, учиться, делать домашние задания. Он там, главное, деньги заплатил, это его вынуждает, потому что платить деньги заплатил. Это вынуждает его серьезно относиться. Против них, что мы деньги не берем. Хотя, например, продать комплект модулей человеку я бы рекомендовал. Чтобы хотя бы у него хоть кэт сделался. Потому что это учебный курс на полтора года. То есть хочешь поступить на Бхактивикшн, вот тебе комплект модулей покупаешь, все, включаешься в Бхактивикшн. Хотя бы так, да? Вот, но даже если не говорить о деньгах, но по крайней мере проговорить с ним, что Бхактивикшн это серьезная учебная программа, рассчитанная на полтора года, и что в нее мы включаем только тех, кто готов полтора года регулярно ходить, это стоит проговаривать с людьми. Вот, а мы на нее действительно тянем всех, кто только попался на под руку. Значит, кого-то на улице встретили, какие-то друзья, знакомые, родственники. Вот лучше это делать на уровне БВ0. О чем сейчас говорит Прабхупада, да, что для новичков БВ0, вообще они самые разные могут быть. Это вот и вечные ответы философские, но это могут быть и кулинарные курсы, и семейные отношения, и аюрведа, то есть, ну, там, кому что интересно, да, лишь бы люди втянули в какое-то регулярное общение с преданными. Вот. И одна вещь, которую Прабхупада рекомендует, мы еще не пробовали, это клубы Киртана. Это может быть, знаете, матрёна даже популярна среди молодежи, да? Просто люди не готовы обучаться чему-то, а вот попеть Киртана, они готовы. Хорошо, пусть ходят, поют Киртана. А потом мы им сообщаем, кто хочет продвигаться дальше, для вас есть бхакти-врикша. Но от вас требуется обязательно ходить каждую неделю. Можно с этим поработать, поэкспериментировать. То есть сильно принимать на бхакти-врикшу только с таким вот условием. Остальных, пожалуйста, сделать побольше клубов, открыть по городу, и пусть валятся все в клуб. Пусть там вращаются, пока не будут готовы пойти выше. Кто-то может всю жизнь быть в клубах, тоже нормально. То есть при системе бхакти-врикш может быть система намахата. Клуб это намахата. Да? Клуб Киртана это намахата. Собрались попеть, да, без, попеть без обязательств. Бедные любят все без обязательств. Вот. Собраться попеть без обязательств. Ходить каждый раз, обучаться чему-то, становиться лидерами. А бхакти-врикша, да, это уже отношения серьезные, с обязательствами. Как по Бобку мы там провели, да, потом свадьба, там уже какие-то обязательства есть.
А вариант такой, что если продлить...
Что?
Вариант такой, что курс продлить.
Вот продлить его куда? То есть его снизу лучше продлить. То есть продлить за счет того, что он с БВ0 начинается. И на уровне БВ0 мы хотим команду собрать. Кто собрался, все, с ними переходим на БВ1. Есть два варианта. Или все, вся команда БВ0 переходит на БВ1, или по мере готовности люди из клубов переходят на бхакти-врикшу. Но уже готовые, осознанно принявшие решение. Да, эти полтора года я буду ходить каждую неделю.
То есть сначала собрать команду можно даже не в клубе, как бы, а самому собирать команду, а потом уже...
Ну вот, это сбор команды, это будет процесс БВ0, да? То есть что-то мы с ними будем делать? Или Харе Кришна петь, или обсуждать какие-то водные философские темы, или там даже нужно начать с аюрведы семейных отношений. Каким-то соусом их надо собрать. То есть сказать, ну все, теперь мы с вами идем дальше. Вот, можно продлить его и сверху. То есть можно после курса БВ1, например... То есть там в чем беда? Мы сейчас там и другую тему обсуждаем, но это важный момент. Я тоже вижу, что раз за разом эта ситуация происходит, что БВ1 вроде бы как бы хорошая, а на БВ2 что-то разлаживается. Но мы должны понимать, что БВ2 это просто продолжение БВ1. Поначалу БВ2 это не обязательно команда лидеров еще. Это может быть просто продолжение занятий с той же самой группой. Если лидеры не проявились, лидеры проявились, да, тогда БВ2 это команда лидеров. Как, знаете, называют это БВ1.5. Да? То есть просто следующий класс, просто с той же группой изучаем философию дальше. Но в чем проблема при таком подходе? Происходит то самое занамахачивание, да? Что они могут подумать, ну хорошо, будем ходить год за годом, просто читать Бхагавад-гиту, от нас ничего не требуется. Поэтому если мы с ними занимаемся дальше, то в настроении бхакти-врикши. То есть все равно продолжая их призывать продвигаться по ступенчикам шикши, и постоянно с ним обсуждая тему, что важно брать на себя ответственность какую-то, потому что в этом духовный прогресс, важно становиться лидерами. Чтобы это просто в намахату не обратилось, должно превращаться именно просто в продолжение бхакти-рикши. Какой материал лучше использовать, можно поэкспериментировать. Но я думаю, что Бхагавад-гита это нормально, если при этом у нас все пять частей программы сохраняются. Если мы о святом имени говорим, и о проповеди говорим, тогда должно настроение бхакти-рикши остаться. И в качестве служения им же можно предлагать не бхакти-рикши вести, а опять же вести клубы. Это может быть проще. Может, для ведущего клуба не обязательно 16 кругов, 4 принципа. Это мы с вами сейчас случайно перескочили на пятую тему, на развитие проповеди. То есть, какая бхакти-рикша успешна? Да, в которой есть дух проповеди, в которой члены группы почувствовали вкус проповеди. Да, и занятия проповедью можно, вот для этого у нас журнал «Золотой век», для этого у нас там ВКонтакте «Золотой век», но для этого у нас клубы. То есть, что-то можно делать в клубах, вести клубы. Что-то я вот умею, вот именно эту тему группы вести. Кому-то йога, кому-то семейное отношение, кому-то аюрведа. Кто ничего не может, может приходить помогать на клубе, там просад готовить для клуба. Но дать какой-то вкус проповеднического служения. Вот это подготовка к тому, чтобы люди стали лидерами бхакти-рикши. И при этом БВ-2 дальше занимается, изучает. Бхакти-прогресс можно изучать в конце концов. Очень хороший курс. Но на БВ-2 взять, просто пройти за год бхакти-прогресс, подготовиться к получению пранамы. Если, ну, еще это не лидеры, да? То есть надо экспериментировать с этим.
Можно вот несколько вопросов? А если в процессе формирования команды будут сложности между членами, получается, между лидерами уже бхакти-рикши?
Да.
И как правильно себя вести?
Вот это самое интересное есть. Тут все работа и начинается. И культура бхакти-рикши – это культура прояснения отношений. Мы даже за последние два дня на даршинах мы встречались с разными ситуациями, где кто-то на кого-то обиделся, кто-то, так сказать, кого-то не понял, кто-то там откуда-то ушел. Это будет возникать, никуда не денется. Кали, он как бы здесь, и анархи наши тоже, они с нами. Поэтому обязательно эти ситуации будут возникать. Каких-то обид, недомолвок, недопониманий. И что лидер делает? Он эту культуру прояснения вводит. Да? То есть мы не обижаемся, мы не хлопаем дверь, мы садимся и проясняем.
То есть даже если это между подопечными, нужно обязательно войти в эти отношения?
Да, да, это лидер, это как раз его операция есть. Если между подопечным что-то возникло, он сажает и говорит: так, давайте разбираться, пожалуйста, рассказывайте, в чем проблема. Да? Он задает культуру правильного прояснения. Что такое правильное прояснение? Это прояснение в вайшнавском духе, да? То есть, которое не ухудшает отношения, а улучшает отношения. В принципе, в семейной жизни ровно только тому же самому нужно учиться. Да, то есть, понимаете, это естественная вещь для вайшнавов, но для жителей Калиги она неестественная. То есть, как говорить что-то, не ухудшая отношений. То есть, не в настроении претензий, а в настроении прояснений именно. То есть, мы, ну, наш устроен так ложное эго, наш ум устроен, что мы, как только что-то не так, начинаем видеть врагов вокруг. То есть, он плохой. А на самом деле, никто же не плохой. Вайшнавы, они не плохие, у них хорошие мотивы всегда. Просто что-то сказал, а человеку что-то показалось. Он что-то подумал, и он поэтому так себя повел. А тот поэтому так, вот, сказать, ему показалось. И все, да, они уже, так сказать, друг с другом находиться не могут. Поэтому мы просто проясняем. Ты когда это сказал, что ты имел в виду? А ты что услышал? А ты что почувствовал? А ты это имел в виду? Да нет, я этого не имел в виду. Тогда ну как-то извинись перед ним, пожалуйста, может, видишь, что он услышал это так. И все, и проблема снята. Это режим Иштагошки называется. Но для этого ведущий должен быть квалифицирован, то есть уметь все переводить в такое позитивное русло. Кфар Гопал Прабху нас этому, знаете, обучал просто вот как малых детей на Чакрапати в Москве. То есть учись выражать правильно. То есть начинай это говорить так. Дорогая такая-то и такая-то, я очень ценю мои отношения с тобой. То есть не с претензий начинать, а с, как называется, с поглаживания, да, то есть с того, что улучшит отношения. Как говорит Хангапал, нужно заворачивать любой минус в два плюса. То есть сначала мы прославляем преданного, потом выражаем проблему, но не в форме «ты» сообщения, а в форме «я» сообщения. Не «ты» такой-то и такой-то, а просто когда ты сказал то-то и то-то, я почувствовал вот это. У меня проблема возникла, пожалуйста, помоги мне с этим. Потому что я очень ценю тебя, очень ценю наши отношения. Вот это минус завернутый в два плюса, правильным образом поданный. Этому надо преданных учить. Лидер должен сам это уметь и должен обучать этому членам своей группы. То есть, поскольку в Кали-Югу всегда есть тенденция к ухудшению отношений, то есть, чтобы отношения ухудшились, сделать что-нибудь, они сами ухудшатся. А чтобы они улучшались, нужны очень осознанные, правильные усилия. Пока мы станем, так сказать, общим чистым вайшнавом, как само собой на автомате происходит, да? У нас пока на автомате проходят противоположные вещи. У нас на автомате отношения портятся. А для улучшения осознанные специальные усилия. Правильно поставленная речь. Слова вайшнава не сатьям и приям. Он говорит правду, но приятно. Так, чтобы прославлять людей, да, чтобы приятно было это слушать. Вот. И то есть мы культуру прояснения вводим так, чтобы отношения улучшались каждый раз благодаря этому. А если проблемы между лидером группы и членом группы, или лидером БВ2 и лидером БВ1, тогда включается лидер старшего уровня, это его обязанность. Здесь тоже я такие ситуации встречал за эти два дня. То есть проблема между лидером сектора и лидером группы включается, лидер округа включается. Или лидер общины включается. То есть тоже приезжают, сажают обе стороны и в таком, так сказать, благожелательном ключе говорят, ну давайте разбираться, что вы сказали, а что вы подумали, а что вы почувствовали, а что вы имели в виду. И потихонечку выясняют, что в общем проблем-то нет никакой.
Еще вопрос. Угу. А вот я сейчас такое ощущение, я чувствую такую вещь, что получается у меня вот есть обязанности по отношению к ВВ-1. То есть мне нужно также продолжать силы вкладывать в эту сангу. И также у меня теперь появляются обязанности по отношению к ВВ-3 уже как бы. ВВ-2, да. Вот следующий. То есть теперь, если раньше, например, все понимаешь, что у тебя есть, и ты идешь свою группу, тебе нужно силы сюда вкладывать. То сейчас есть четкое понимание, что надо в обе стороны как бы действовать и туда силы одевать. Как вот, откуда все-таки вот черпать?
Нет, смотрите, это всегда любой лидер любого уровня должен вкладывать свои силы в две санги. В сангу равных и сангу младших. Угу. Лидер БВ-1 должен вкладываться в команду БВ-2. Угу. Мы об этом говорили. Потому что БВ-2 ни в каком смысле важнее, чем БВ-1. Поэтому он сознательно вкладывается в нее. Соответственно, лидер БВ-2, лидер сектора, он вкладывается в свою БВ-2 и в БВ-3, в которую он входит в качестве участника. Что значит вкладывается в команду равных? То есть он свое сердце туда приносит. Он не в позиции такого зрителя приходит, что ну как там сегодня мне, что-то не нравится мне сегодня, что-то вот так вот мне. Нет, он вносит свой вклад, он говорит добрые слова, он ну, то есть не то, что ну, это время нужно тратить много, надо сердце нужно тратить, да? То есть понимать, что успех нашей там БВ-3 тоже от меня зависит, от моей позиции. То есть настоящая команда, в которой каждый является хранителем. Не один ее ведущий, да, а каждый или хотя бы некоторые. То есть правильно, что я на БВ-2 или на БВ-3 прихожу в качестве хранителя, где я тоже переживаю за то, чтобы были правильные отношения, правильные ценности, правильные принципы. Если что-то не так, я тоже вкладываюсь, чтобы помочь. Часто бывает, что, знаете, лидер не справляется с этим членом группы, а какой-то его друг может помочь в этой ситуации, подправить отношения между лидером и членом группы. Вот это осознанная позиция. Это значит, что мы вкладываемся в БВ-2 и в БВ-3. А по отношению к моей группе младших, сначала это БВ-1, потом это БВ-2, я хранитель, да, то есть я создаю эту команду. То есть я забочусь о них, но при этом я помогаю им развить эту командную культуру между собой. И давайте еще одну вещь скажу, которая, может быть, так ясно не прозвучала. Она очень важна. Я думаю, что в эфире это до конца еще не проявлено. Что миссия любой команды в том, чтобы все ее участники были успешны. То есть в чем миссия БВ-2? Чтобы все бактеврикши в секторе были успешны. В чем миссия БВ-3? Чтобы все сектора были успешны. В чем миссия БВ-4? Чтобы все округа были успешны. То есть не то, что вот у меня округ успешный, и мне как бы все равно, да, что с другими. Нет, если мы видим, что в каком-то округе проблема, то мы все идем и помогаем в этом округе. Как мне вот за эти дни приходили разные преданные, да, на даршины, это более-менее почувствовал ситуацию у финской бактеврикши. Есть сильные группы, есть слабые группы, есть проблемные группы. Так вот, в настоящей команде, да, не должно быть такого, что есть просто какая-то проблемная группа. Да, все собираются и помогают этой проблемной группе. Вчера одна матрица приходила, вот у нее там группа из матрицы состоит, да? Вот как бы приходит, говорит, ну не прогрессирует никто, что делать непонятно, да? Вот лидеры собираются, обсуждают, что с группой делать. Может быть, пробуду-то добавить. Или может быть, ну просто приезжать с кем-то пробудом, семинары читать. Потому что есть тенденция, да, когда матрицы вместе, только матрицы, они расслабляются. Мужской энергии, этой энергии сад нету. Сам есть, сад нету. Поэтому, может быть, да, нужна помощь других лидеров из этого сектора, даже из округа, или даже вообще из ядра. чтобы как-то раскочегарить группу, расширить ее. Это один из примеров, которые были вчера, были разные примеры. Да? Это есть всегда, настроение должно быть такое, что мы, команда, делаем все, чтобы позаботиться об успехе каждого ее члена. Тогда вот возникает очень чуть сильное чувство защиты, сопричастности, и тогда никто не будет, зачем мне ББ-2 нужна? Это, конечно, мое прибежище. Там же вообще вся надежда-то моя, вот она здесь. Тут мои друзья, которые со мной в огонь, в воду и помогут мне всегда. Когда я это понимаю, тогда у меня ведь будет время ходить на ББ-2. И на ББ-3, и на ББ-4 у меня будет время ходить. Потому что это мой главный ресурс жизни. Вот эти команды должны стать такими, чтобы вот они стали нашим главным ресурсом. Это вклад каждого из нас. Лидеры тут заботятся об этом, но это все должны позаботиться. Чтобы создать. Франко-Павл Прабу в последний приезд в Москву дал нам хорошую формулу. Говорит, представьте себе команду, в которой каждый ее член приносит все свои успехи и все свои неудачи. Он приносит в эту команду. И как вот? Вам хочется быть членами такой команды? Сказать, да, создайте такую команду. Это его формула, да? Нет моего успеха, нет моей неудачи. Есть наш успех и наши неудачи. Помните, мы сказали, что община Бхактивриксу нуждается в намахатах. Всегда есть люди, в принципе, более слабые, в принципе, не готовые для Бхактивриксы. Это интересная вещь, давайте это отметим, что в общине Виджаяна Гопалы Прамапады в Омане, это образцовая бхактивриксовская община, да, которая выросла там до 3000 человек за несколько лет, а на самом деле в ней тоже были намахаты и есть до сих пор. То есть не все годятся для бхактивриксы, они рассказывали нам. То есть бабушки, индийские бабушки. Они готовы собраться попеть баджаны с другими индийскими бабушками. Ну, они индийские, у них естественная культура, да? Баджаны попеть. Но проходить модуль, иметь становиться лидерами, их не очень естественно. То есть для них вот такие кружки баджанов. Или есть сезонные рабочие из Бенгалии, приезжают в Оман. Да, бенгальцы. Бедные рабочие. Они работают 7 дней в неделю. Их выжимают там, да, полностью. И что они могут? Они могут собраться раз в неделю и попеть киртан 2 часа. Все. Ну, и короткая лекция могла быть. Приехал проповедник. Киртан, лекция, просадка, все, разошли на следующей неделе. У них ресурса нет на что-то большее, потому что через полгода они уйдут из страны. Бхактивриксу там невозможно, намахаты возможны. Понимаете, да? То есть, все равно для кого-то нужны намахаты при системе Бхактивриксу. То есть, хотя Бхактивриксу это основная тема, что она готовит лидеров, да, серьезных людей, но для кого-то нужны намахаты. То есть, мы хотим заботиться обо всех. И вот эта тема с клубами, или иначе говоря, с намахатами, она позволит расширить нашу общину. Хотя наша, конечно, основная медитация на Бхактивриксу, что оттуда появляются лидеры, а нам нужны лидеры. Да? Но, когда появляются лидеры, тогда уже начинают думать о том, что теперь давайте позаботимся о более широком круге людей, которых пока благочестия не хватает, чтобы войти в Бхактивриксу. Они не могут серьезно практиковать, они не могут серьезно в это вкладываться, они не могут становиться лидерами. Пусть намахаты ходят. Я думаю, что должен быть баланс такой, да, в ятре между Бхактивриксами и намахатами или клубами. Но при этом, чтобы этого занамахачивания опять-таки не произошло, чтобы все сказать. Потому что что происходит, когда одни намахаты, да, тогда не появляются лидеры, и все встает. Поэтому должна поддерживаться такая медитация на Бхактивриксу, и когда мы проводим общинные программы, говорим о ценности Бхактивриксы, о ценности принятия ответственности, о ценности того, что творится лидерами. И по мере возможности готовим все-таки новых лидеров.
Клубы, они раз в неделю?
Может быть, реже. То есть там опять нет строгих правил. Клуб может быть раз в две недели, может быть раз в месяц. И опять это проще поэтому, да, поэтому легче будет найти ведущего клуба, чем ведущего Бхактивриксу. То есть те, кто закончили ББ-1, может быть, не готовы вести Бхактивриксу, но готовы там раз в две недели вести какой-то клуб, женскую сангу, там, да, курсы кройки и шитья для ведических матерей. Да.
Ну вот, тогда смотрите, вот я не в Уфе, да, у меня маленький город, я открываю Бхактивриксу, ну, примерно 5 человек, начинаем, да. Прошло полгода или там 7-8 месяцев, программа, да, идет. Тут, ну, как бы появляются новые люди. Ну, то есть они приходят, потому что их интересует, ну, может быть, чуть-чуть интересует эта философия. Но у нас в городе нет клуба никакого такого, допустим. Куда я отправляю этого новичка?
Нет.
Я его все-таки принимаю в ББ-1 и начинаю его...
Пока в городе одна ББ-1, пока в городе ББ-1 вам деваться некуда.
Да, то
будете понимать всех. Естественно. Просто уделите ему внимание. Когда он пришел поговорить с ним, часочек, еще часочек, чтобы просто вести его в курс дела. Понимаете?
То есть дополнительные встречи.
Да, дополнительные встречи. Или вы, или может быть кто-то из старших членов вашей группы, поручите им. Ваши потенциальные лидеры будущие. Пусть начнут с того, чтобы позаботиться о новичках. Так всегда, пока в городе одна группа, а что делать? А когда групп уже много, можно как-то с этим играть. Да? Можно этого сюда, этого туда. И это мы с этим, у нас этого опыта еще нет, но идея интересная, и я сейчас часто об этом говорю, преданные говорят, да, стоит попробовать. Вот это вот принцип, что бхакти-врикши для серьезные, да? То есть пусть их будет даже не так много, но они будут тогда уже, не будет этого вот этого болота, да, такого. То есть бхакти-врикши будут бхакти-врикшами. А не бхакти-врикши будут не бхакти-врикшами. То есть как, значит, четко зверей как бы разделить про...
Джипатака Свами в Ветвях Бхакти он так писал. Он говорил, что прежде чем кого-то Бхакти Ришу принять, нужно сходить в гости и спросить благословения у родителей. И потом на Бхакти Риши торжественно посвятить его.
Да, и он должен подписать, чтобы там, сказать, будет следовать каким-то правилам. Вот, так что да, можете с этим поэкспериментировать немножечко. Пусть Бхакти Риши будет формально немножко меньше, но они будут более успешными. Зато появится много клубов, а их тоже можно как бы вроде засчитывать. То есть это тоже группа духовного общения. Группу какую? БВ0? Нет, вот там нет пожизненности, в том-то и штука. Еще один принцип, почему это проще, потому что нет такой ответственности. Ведь бхакти-врикши подразумевает глубокие отношения, наставничество, заботу. Клуб — это клуб. Собрали, что-то рассказали, попели и разошлись. Я думаю, что нас пока нет. Мы сейчас собираемся собирать статистику по стране. Благословите Матаджи Гуранги, она будет в этом помогать. То есть мы сейчас клубы какие... Будет мне помогать в том, чтобы координировать эти клубы, собирать информацию о них, и будем накапливать, как работает, что работает лучше, разные варианты модулей разрабатывать, смотреть, что получается, что не получается, что лучше получается. Через какое-то время мы сможем выводить какие-то стандартные. Пока нет стандартных, пока дайте просто экспериментировать с клубами. Но, конечно, не забывая про Бхакти Врикши.
Получается, это для тех, кто не может найти
бывать, допустим. Или новые люди с улиц, которые вообще не понимают пока ничего, для них бывает просто рано. Да, им надо просто как-то познакомиться с сведами. Или, люди слабенькие, не готовы принять обязательство ходить каждую неделю. Иногда ходят по возможности, тоже, скорее всего, клубы. Вот. А бывает поступление, да, как Петр напомнил, да, что человек должен сказать, да, я вот примите меня, пожалуйста, на курс обучения БВ1, я готов в течение полутора лет ходить каждую неделю. Осознанная позиция.
Знакомство как происходит? Вот получается, БВ0 ведет кто-то из тех, кто БВ1 не смог открыть, но ему такое полномочие дали. Получается, для того, чтобы вот этот человек, он выходил, и, допустим, слуга БВ0 понял, что он серьезный, он мог бы пойти. И как он презентует БВ1, как знакомство с тем лидером происходит?
Это хороший вопрос. То есть очень важно, чтобы лидеры БВ0 были связаны с бхакти-врикшей. Почему мы говорим, что нам нужна еще своя система клубов «Золотой век»? Хотя есть клубы «Благость», «П3000», почему этого недостаточно? Потому что их лидеры часто не связаны с бхакти-врикшей, у них нет тенденции людей в бхакти-врикшу переводить. Поэтому мы планируем клубы «Золотой век» по всей стране развивать. Вот тем же брендом, что и журналы, что и ВКонтакте, группы, интернет-телевидение. Этот бренд скоро станет довольно распространенным. Это еще условие будет, что вести клубы «Золотой век» БВ0 могут те, кто входит в систему бхакти-врикши. То есть они или члены БВ1, или члены БВ2. Они уже входят в систему духовного руководства бхакти-врикши. У них как бы должные ценности заданы. Поэтому у них не будет тенденции людей удерживать возле себя. Понимаете, лидеру клуба «Благость» часто не хочет отдавать бхакти-врикши, потому что ему хочется как бы свой клуб поддерживать. И он не видит свой клуб как ступеньку определенной лестницы. А человек из бхакти-врикши будет ясно понимать, что БВ0 – это просто ступенечка перед БВ1. И он, его квалификация в этом должна быть с ним оговорена, что он не привязывает людей к себе. И не привязывается к тому, чтобы люди оставались на долг. Вот цель в том, чтобы быстрее БВ1 передавать. Там два варианта. Или он проводит БВ0, и всю БВ0 превращает в БВ1, становится лидером. Это БВ1, это второй вариант. Или если он этого не хочет, тогда он может постоянно вести БВ0, как просто клуб, откуда люди по мере готовности переходят на БВ1. Тогда он должен быть именно настроен так, чтобы стараться их передавать. Как он презентует, очень просто. Что, дорогие друзья, у нас есть еще программы, так сказать, более продвинутые. Здесь мы с вами только закон физической культуры. Но если, дорогие друзья, вы хотите изучать ведическую философию и практику бхакти-йоги более серьезно, у нас есть вот такие продвинутые курсы БВ1, пожалуйста. Я буду рад вас познакомить с ведущими таких групп, это мои друзья. Вот как-то так это должно срабатывать.
А есть ли смысл, например, такой клуб вести самому лидеру округа? То есть он же как бы сам заинтересован.
Если есть время и желание, то можно попробовать. Если при этом успеваете заботиться об округе, то чтобы начать как бы дело, то можно попробовать.
Ну, с помощниками, наверное.
А может быть, ему интереснее, да, занять кого-то в этом, может быть, как бы курировать, но пусть ведут еще другие преданные. Так.
Скажите, пожалуйста, про дисциплину в команде. То есть как
дисциплина? Видите, у нас очень такие темы пересекаются. Мы как бы сейчас проходим с вами по всему этому спектру Бхактивлик 4 поколения. То есть БВ0 это 5-й раздел, это увеличение проповеди. Вот. А сейчас мы вернулись ко второму направлению. Команда должна быть добровольной, да, то есть если мы говорим об осознанности, о команде, то сама команда должна и принять кодекс дисциплины. То есть мы скажем, а вы чего ожидаете от членов нашей команды, а вы чего ожидаете, а вы чего ожидаете? И, скорее всего, они сами скажут, мы ожидаем, что все ходят регулярно, мы ожидаем, потому что все ведут карточку садхану общую, что все участвуют в преображении привычек и так далее. Мы все время в команде Чакрапати написали 5 пунктов, которые мы ожидаем, то есть сами преданно сформулировали 5 пунктов, которые ожидаются от члена команды Чакрапати. Регулярно приходить, не опаздывать, вести общую карточку садхана, там что-то еще было. Все, все приняли. То есть мы можем долго обсуждать, можно не торопиться даже, обсудить, пока все не согласятся. Согласились, подписали, все, теперь уже хранитель, причем это может быть не обязательно ведущий группы, это может быть кто-то по очереди, проверяет, что все этому следуют. И напоминает, а слушай, а ты что-то вот, ты чего опоздал-то? Чего я опоздал? Мы же договорились, не опаздывали, да? А что ты не пришел? У тебя что, уважительная причина была? Да? Нет, не очень уважительная. Я хотел бы, чтобы проходил. Сейчас очень интересные диалоги происходят в московской конференции Чакрапати, когда Чакрапати начинают друг другу вопросы задавать такие вот неприятные. А ты что не пришел? А мне кажется, твоя причина не очень уважительная. Но между ними же отношения есть, поэтому эти такие вопросы, они отношения не ухудшают, они вот не повышают качество команды. То есть все стали хранителями. Каждый переживает за качество команды. Это уже хорошая ситуация.
А вот про БВ0 хотел узнать, это же тоже получается какая-то межконфессиональная, как бы уже, ну, клубная, да, система. Есть ли там программа, ну, про БВ0 чуть-чуть расскажите.
Как я сказал, мы пока в стадии экспериментов. Есть уже сложившийся в стране клуб благости П3000, есть уже обкатанная программа «Вечные ответы». У меня с собой нет этих книг, наверное, вы их видели. Есть книга «Вечные ответы», есть модуль «Вечные ответы», философское введение в сознании Кришны, но могут быть любые темы, да, то есть можно экспериментировать. Может быть йога, может быть аюрведа, кулинария, семейные отношения и так далее. То есть будем нарабатывать эти программы. Они не то, что межконфессиональные, они неконфессиональные. То есть стиль БВ0 такой, что там конфессия не должна чувствоваться. Просто даем некоторые духовные знания на основе вед. Вот так мы их подаем. Знаете, в ведах есть такая информация вот о здоровье, такая информация о семейных отношениях, а такая вот информация, так сказать, о кулинарии. Все, у нас очень просто знание. Мы же знаем, в этом эффект пробовать доктора Турсунова, да, что он дает знания в неконфессиональной упаковке. Людям это нравится, они принимают. А потом мы говорим, не то, что мы их потом в конфессию приглашаем, мы говорим, что ну, дальше можете более серьезно изучать философию, практику бхакти-йоги. И там какие-то конфессиональные признаки появляются уже, да, когда появляется вайшнавская одежда, там, силки. Но, по сути, это ведь тоже, на самом-то деле, не конфессия. Вот мы... Это к пятому пункту. Проповедуя, должны очень четко понимать, что мы вообще-то не конфессию проповедуем. Давайте вот, может быть, на этом закончим. Время хоть уже истекает. Это очень важный момент, который часто преданные не понимают. У Прабхупады есть удивительные изречения. Я их несколько читал. Сейчас мы закончим, дорогие преданные. Еще на минуточку сосредоточимся. У Прабхупады есть удивительные фразы. Когда он говорит, в нашем обществе принимают участие люди разных вероисповеданий. Христиане, иудеи, мусульмане и индуисты. У Прабхупады такая фраза не одна. Она встречается, особенно в первые годы ИСККОН, довольно часто. И, конечно, можно сказать, что это некий проповеднический прием. Да? Но это не просто проповеднический прием, это его видение. Он когда формулирует цель ИСККОН, потому что там тоже про конфессии широко, это же общество духовные знания. Помочь исправить дисбаланс в системе ценностей современного общества. Это вот его базовые цели Искона. Потом уже там появляется следовать по стопам группы Санатана Госвами, там, распинать движение Санкиртаны Господа Чайтани. То есть для Прабхупады очень принципиальное понимание, что он в этот мир не очередную религию привез, уж тем более не секту. Что он привез, во-первых, универсальное ведическое духовное знание, и во-вторых, наука об обретении любви к Богу, которые могут пользоваться христиане, мусульмане, иудеи и даже индуисты. Хотя зачастую индуистам это даже сложнее, как показал опыт. В первую очередь Прабхупады были не индуистского происхождения. То есть что это значит? Что от человека не требуется какой-то внешняя смена веры. Да? То есть это так. Человек приходил на наше общество, уже, если он был христианин, он должен отречься от Христа. Да? Он не говорит такого. Или отречься там, от Магомета. То есть, пожалуйста, ты веришь в Христа? Я верю, мы же не против. Да? Просто мы тебе что-то еще даем, кроме этого. Даем тебе знания и эффективную духовную практику. Вот когда мы проповедуем в таком настроении, людям это легко принимать. И нам легко проповедовать. Самим членам группы легко проповедовать. И будут понимать, что мы никого никуда, собственно, не завлекаем, не обращаем, не перекрашиваем. Просто даем людям знания. Вот наш журнал «Святой век» тоже по такому принципу построен. Да, и она и должна быть такой, наша проповедь. Мы должны учиться этому. Мы часто сами себя с какой-то конфессией отождествляем и невольно начинаем конфессию проповедовать, да? Внешние какие-то вещи. А это не требуется.
Допустим, приняли какое-то решение, все не опаздывали. Потом начинаются дела, ну, то есть начинают приходить, начинается опоздание, если, допустим, этот хранитель вам говорит, ну, почему вы опоздали, а член, он обижает. Ну,
а почему он обижается? Он же сам подписался под этим кодексом. Он обижаться не должен.
Подписался, имеется в виду, если все принимают решение, соглашаются.
То есть он должен сказать, я согласен. То есть сатсанга означает, что мы согласны все, единогласно принимаем.
То есть если он обижается, то есть...
Или может быть другая ситуация, смотрите, мы можем гибкими. То есть человек скажет, а я не могу, у меня ребенок мой. Хорошо, для тебя исключение, у тебя маленький ребенок, тебе не обязательно. А остальные обязались. Тоже можно. Но все осознанно и добровольно. Тогда нет давления и нет повода для обиды. Мы здесь вследствие осознанности. Вот в этом суть сознания команды. Хорошо, дорогие мои, я очень благодарен за ваше внимание, за ваше заинтересованное слушание. Хотя они все дожили до последнего семинара. Чувствую, некоторые люди разъезжаются или уже разъехались. Но спасибо, что вы остались до конца. Спасибо, что вы внимательно слушали. Теперь перед вами поле деятельности. Да, то есть я очень надеюсь, что то, что я вам рассказал, хотя бы даже вкратце, о Бхактивинодхе четвертого поколения, о 4G, во всех этих направлениях, наставничестве, командах, увеличении проповеди, рынке святого имени, что все это не останется под спудом. Да? И когда я приеду через год и спрошу вас, кто это делал, то будет не одна, две руки. Понятно, что легче делать что-то, что будет, ну, вообще общение распиняться. Да? Мы сегодня соберемся в ВВ4, и мы посмотрим, что действительно уровень всеятры преданные готовы делать. Но даже если какие-то, так сказать, вещи там, пока на уровне всей общины не будут приняты, это не значит, что вы не можете это сделать в вашей бхактиврикше, в вашем секторе, в вашем опыте, в вашем сфере влияния. То есть, может быть, во всей общине появится один округ, так сказать, на уровне 4G, а может быть, один сектор 4G, а может быть, одна группа 4G. Все равно это нормально. Есть целая наука о том, как происходят перемены в больших организациях. Там есть 8 шагов, как лидеру осуществить перемену в большой структуре, в устоявшейся культуре, как вести новую культуру. Целая наука. Вкратце происходит так, что сначала он собирает энтузиастов, кому это интересно, делит с ними своим видением, они вырабатывают общее видение, они начинают действовать по-новому. Кто-то из них достигает первого успеха. Они этим успехом обмениваются друг с другом и помогают друг другу достичь успеха. Потом, когда они, как команда, достигли успеха, они это представляют всей остальной структуре. И их вдохновляют уже начинать действовать по-новому. Я не знаю источник, но это довольно стандартная какая-то наука о переменных больших организациях. На последнем ILS, Сангридеров из Конго, Палбат проводил семинар на эту тему. Я постараюсь это найти, мне тоже сейчас это интересно, может быть, даже я могу найти, я хотел сделать какой-то семинар на его основе. Ну что, что я вижу сейчас по всей стране, нам необходимо превратить бхактивикшу третьего поколения в бхактивикшу четвертого поколения. Это никогда не случается сразу. Пожалуйста, не опускайте руки, сразу не получится. У нас, в конце концов, на то, чтобы сделать Бхактивикшу третьего, произошло 12 лет. То есть мы начали пытаться делать Бхактивикшу с 96 года, что-то получилось в 2008-2009. Нормально. То есть на следующие 10 лет идут в стране, чтобы сделать Бхактивикшу четвертого поколения, ничего страшного нет. Но чтобы это случилось, ну, нужны хотя бы отдельные успешные примеры, отдельные энтузиасты, хотя бы какие-то отдельные элементы 4G, давайте, так сказать, воплощать. Где-то команда получится, где-то хорошее наставничество заработает, где-то реально рынок святого имени пойдет, где-то преображение привычек пойдет. Отдельные успешные примеры, потом уже можно будет на их основе обмениваться опытом и сделать всеобщим достоянием. Вот, поэтому моя просьба к вам, пожалуйста, главное, чтобы я не был разочарован, постарайтесь применить то, о чем мы говорили здесь. Перечитайте свои записи, переслушайте лекции, которые сегодня вы не записывали, но я их записал, я записи выложу. Книжки уже вышли недавно, Бхактивикшу четвертого поколения, может быть, их на уфу заказать. И всем гурам, если хотите, можете для вас их заказать из Москвы и всем лидерам эти книжки предоставить. На саду санги, кто будет там, еще эти темы будем обсуждать. Я буду вам очень благодарен, если вы начнете делать какие-то усилия в этом направлении. Все другого пути нет. То есть это же не какое-то изобретение, да? Это объективные, естественные пути улучшения Бхактивикши. И давайте вспомним то, с чего мы начинали. Что почему мы хотим улучшать, сказать, наше служение, увеличивать количественное, улучшать качественное. Может, это и есть бхакти, это духовный прогресс. То есть, когда я служу Кришне, я хочу мое делать служение как можно лучше. Это называется бхакти. Если мы хотим с вами идти в пути бхакти, это означает в том числе и то, что мы должны постоянно, постоянно стремиться к тому, чтобы наше служение становилось более качественным. Вот в этом я вам желаю успеха. Шрила Прабхупада ки! У меня для вас сейчас есть вас еще чем благословить. У меня есть атрибуты Шрилы Прабхупады. Это кусочек ковра, по которому ходил Шрила Прабхупада, и кусочек куты, который носил Шрила Прабхупада. Мне двое предков подарили, а теперь всех благословляю по всей стране. Вот, ну, сейчас все благословно. И там последние остались книжки. Кто хочет сегодня свободное пожертвование, берите, а потом то, что останется, ну, вот уже можно будет гурам. И журналы тоже, там две пачки, наверное, останутся. Тоже, пожалуйста, берите, чтобы...
Давайте поблагодарим Пивовел Сингермуни Прабу Матаджи Кали.
Харибо! Харибо! Харибо!
Еще два диска остались с лекцией по искусству Бхактивикши. Кого нет, можете взять.
Это большая удача, милость, что на Сингермуни Прабу пытается, несмотря ни на что, чтобы у нас в эфире была Бхактивикша.
Ну, четвертого поколения. Четвертого. Третье уже появилось.
Эфир в Башкирии. И все зависит уже от наших искренних усилий. Милость прогласть. Надо ее использовать. Вот. До новых встреч.
Рибо!
Рибо!
Мы сегодня что, по окончании сделаем групповое фото где-нибудь там?
Да, мы фото сделаем там, когда все соберутся, это просад, да, потому что сейчас на все придется телефоны.